Гарриет лежала на кровати, ела фунтовый кекс и делала записи в блокноте, когда под окнами у нее пижонисто взревела машина. Она высунулась на улицу и успела увидеть, как ее сестра с развивающимися на ветру волосами уезжает на всех парах вместе с Пембертоном в его авто с открытым верхом. Гарриет вскарабкалась на подоконник, просунула голову между кисейных занавесок и, сглатывая сухие крошки кекса, растерянно уставилась им вслед. Она была сражена наповал. Эллисон из дома никуда не выходила, только к тетушкам, которые жили чуть дальше по улице. Ну и разве что в магазин за продуктами. Прошло 10 минут, потом 15. Гарриет кольнула ревность. Да разве им есть о чем разговаривать? Что Пембертон в ней нашел? Она посмотрела на освещенное крыльцо. Пустые качели, на верхней ступеньке лежит история про бычка Фердинанда. И вдруг услышала какой-то шорох в кустах азалий, которые росли вокруг двора. Потом с изумлением увидела, как из кустов кто-то вылез. Через их двор тихонько кралась Лошарон Одум. Гарриет даже в голову не пришло, что она пробралась к ним, чтобы забрать книжку. Увидев сгорбленные плечики Лошарон, она вдруг так и вспыхнула от ярости. Не успев даже ничего подумать, она запустила в нее остатками кекса. Лошарон взвизгнула. В кустах позади нее что-то резко зашуршало. Пару секунд спустя Лошарон тенью метнулась через двор и понеслась по ярко освещенной улице, а за ней на довольно приличном расстоянии, спотыкаясь, семенила фигурка поменьше, у которой не получалось бежать так быстро. Гарриет так и стояла коленками на подоконнике, просунув голову между занавесок, и глядела на полоску пустого блестящего тротуара, по которому только что умчались юные Одумы. Стояла звенящая тишина. Ни листик не шелохнется, ни кошка не мяукнет. В луже сверкает луна. Не слышно было даже колокольчиков, которые висели над крыльцом миссис Фонтейн. Наконец она заскучала и с досадой слезла со своего наблюдательного поста. Гарриет снова принялась строчить в блокноте, почти забыла, что хотела караулить Эллисон. И даже рассердилась, услышав, как к дому подкатила машина. Она прошмыгнула обратно к окну, тихонько отодвинула занавеску. Эллисон стояла возле голубого кадиллака, рядом с водительской дверью, вяло поигрывала подвесками на браслете и что-то еле слышно говорила. Пембертон захохотал. При свете фонарей волосы у него казались ярко-желтыми, как у Золушки. И были такими длинными, что из-под них наружу торчал только острый кончик носа, делая его похожим на девчонку. «Да ну, брось, дорогая!» — сказал он. «Дорогая? Это еще как понимать?» Эллисон обошла машину и пошла к дому. Задние фары Кадиллака обдали красными ее голые коленки. Гарриет выпустила занавеску и засунула блокнот под кровать. Хлопнула входная дверь. Машина Пэма с ревом умчалась прочь. Эллисон зашлепала по ступеням. Она как была босиком, так необуто и уехала кататься. И вплыла в спальню. Не обращая никакого внимания на Гарриет, она прямиком направилась к зеркалу над комодом и стала сосредоточенно, почти уткнувшись в зеркало носом, разглядывать свое лицо. Потом она уселась на кровать и аккуратно стряхнула гравий, прилипший к желтоватым подошвам. «Ты где была?» — спросила Гарриет. Стаскивая платье через голову, Эллисон что-то неразборчиво промычала.
«Я видела, как ты уезжала. Куда ты ездила?» —
спросила Гарриет, так и не дождавшись ответа.
«Не знаю». «Не знаешь, куда ездила?»
Гарриет буравила сестру взглядом, пока та натягивала белые пижамные штаны, то и дело рассеянно поглядывая на себя в зеркало.
«Хорошо время провела».
Старательно не глядя Гарриет в глаза, Эллисон застегнула пижаму, забралась в кровать и принялась обкладывать себя плюшевыми игрушками. Перед тем, как заснуть, она всегда рассаживала их в строго определенном порядке. Потом она с головой укрылась одеялом.
«Эллисон!»
«Да». Наконец раздался невнятный голос из-под одеяла.
«Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?»
«Нет».
«Нет, ты помнишь. о том, что ты сны будешь записывать».
Эллисон ничего не ответила. Тогда Гарриет повысила голос.
«Я тебе возле кровати положила листок бумаги и карандаш. Ты их видела?»
«Нет».
«Я хочу, чтобы ты на них поглядела. Эллисон, гляди!»
Эллисон чуть-чуть приподняла одеяло, посмотрела в щелочку на выдранный из блокнота на пружинке листок, который лежал рядом с ее прикроватной лампой. Сверху на листе, почерком Гарриет, было написано:
«Сны. Эллисон Дюфрен. 12 июня».
«Спасибо, Гарриет», — пробормотала она, и не успела Гарриет и слова вставить, как она снова натянула одеяло на голову и отвернулась к стене.
Несколько минут Гарриет внимательно глядела сестре в спину и только потом снова вытащила из-под кровати блокнот. Днем она выписала из местных газет кое-какие подробности, которых раньше не знала. Как обнаружили труп, как Робина пытались откачать. Эдди, судя по всему, перерезала веревку садовыми ножницами и до самого приезда скорой делала безжизненному телу искусственное дыхание. Как мать в глубоком обмороке увезли в больницу. Как через несколько недель после убийства шериф давал одни и те же комментарии. «Никаких зацепок, случай серьезный». Еще она записала все, что запомнила из разговора с Пэмом, даже всякие мелочи. И чем больше она писала, тем больше припоминала все кусочки и обрывки разговоров, которые слышала раньше. Например, что Робин погиб за каких-нибудь пару недель до летних каникул. Что в тот день шел дождь. Что примерно в то же время в округе участились мелкие кражи. Кто-то подворовывал инструменты из сараев и мастерских. Есть ли связь? Что когда Робина нашли, прихожане баптистской церкви как раз расходились после вечерней службы, и поэтому одним из первых на месте оказался 80-летний доктор Адейр, бывший детский врач, который как раз в это время проезжал с семьей мимо их дома. Что отец был у себя в охотничьем домике, и что за ним туда поехал священник, который и сообщил ему печальные новости.
«Даже если я не узнаю, кто его убил, — думала она, — то хотя бы пойму, как все случилось».
И первый подозреваемый у нее тоже имелся. Записывая его имя, она вдруг поняла, как легко все позабыть и как важно с этой самой минуты фиксировать все-все на бумаге. Вдруг она подскочила. «А где он живет?» Она вылезла из кровати, спустилась вниз, подошла к телефону. Когда она увидела его имя в справочнике, Дэнни Рэтлиф. По спине у нее поползли мурашки. Адреса там как такового не было, только направление — шоссе 260. Гарриет нерешительно покусала губу, набрала номер и ахнула от удивления, когда трубку сняли после первого звонка. На заднем фоне надрывался телевизор. Раздался грубый мужской голос.
«Алло!»
С грохотом, обеими руками, как будто захлопывая дверь перед самым носом у черта, Гарриет швырнула трубку на рычаг.